Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
В ближайшее воскресенье Святая Церковь совершает празднование входа Господня в Иерусалим. Закончился Святой Великий Пост. Господь восходит в Иерусалим на вольную страсть ради нашего спасения. Мы предлагаем вашему вниманию чтение богослужебного Евангелия в воскресенье, в праздник входа Господня в Иерусалим. Его читает протодиакон Владимир Назаркин. Запись из Успенского собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а затем вы услышите две беседы протоиерея Сергия Правдолюбова к началу Страстной Седмицы.
Сотвориша же ему вечерю ту, и Марфа служаше. Лазарь же и Тимбе от возлежащих с ним. Мария же примши литру мира нарда пестите многоценный, помазанозе Иисусове, и отревла сы своими нозе его. Анина же исполнися от вони мастики благовонния. Глагола же едино ученик его Иуда Симонов Искариотский, и же хотяши его предати, чесо ради мира сие не продано бысть на трекстях пенясь и дано пищи. Сие же рече, не яко нищих печашися, но яко тацьбе и ковчеже ценяше, и вметая моя нашоше. Рече же Иисус, не дейте меня, да в день погребения моего соблюдет мне. Нищие во всегда имайте с собою, мне же не всегда имайте. Разуме же народ много от людей, яко ту есть, и придоша не Иисуса ради токмо, но да и Лазаря видят, Его же воскреси от мертвых. Совещаша же архиереи, да и Лазаря убьют, яко мнозит его ради, и дяко от иудей, и вероватку во Иисус. Праздник, слышавше, как Иисус грядет в Иерусалим, яша вае отфиник, изыдоша встретение ему, и зваху глаголюще, осанна, благословен гряды, во имя Господне, царь Израилев. Обвед же Иисуса слян, всети на не, яко же есть писано, не бойся, чи сегодня, все царь твой грядет, сидя на жребяте усы. Ученицы его прежде, когда прославился Иисус, когда повелуша, яко сия быша в нем писано, и сия сотвориша ему. Свидетельство ваше же народ, и жебе прежде с ним, когда Лазаря возгласил гроба, и воскреси его от мертвых, всего ради свете его народ, как услышавша его, сие сотворшо.
праздник входа Господня в Иерусалим – это такой большой праздник и такое торжество. Песнопения, я уже говорил, какие были особенные. Молитвы, стихира особая. А еще я вспоминаю свои школьные отношение к празднику. Мне захотелось узнать как можно точнее, что происходило в Иерусалиме в этот день. И я предпринял свой первый маленький богословский труд, в кавычках. Я просто переписал из Евангелия одного, из Евангелия другого, из Евангелия третьего, а потом стал сравнивать и совмещать. Эта работа проделана давным-давно множеством людей. И давно все это сделано. Но для ребенка было полезно понять и почувствовать, как происходило вот это событие. И когда я уже в взрослом состоянии посетил Святой Град Иерусалим, и когда я увидел то, о чем только в детстве себе представлял, это была, конечно, очень большая радость, понимание и ощущение того, что написали евангелисты. И второе воспоминание праздника входа Господня в Иерусалим – это проповедь моего отца. Отец Анатолий, мой отец, был такой проповедник, о котором даже трудно передать то, как он говорил проповеди. Это необъяснимое, даже не искусство, а вдохновение и благодать. И когда человек, настоящий проповедник, говорит, то ты не можешь объяснить механизм воздействия его проповеди на тебя самого. А сам проповедник, он тоже не может понять и объяснить, почему он так говорит. Он сам удивляется тому, как он говорит и что он говорит. И вот эта проповедь моего отца никаких новых богословских мыслей не открывала. Никаких новых и каких-то нестандартных, и каких-то оригинальных мыслей не приносила. Но он говорил так, как мог говорить какой-нибудь древний святитель. Криминал в проповеди был. Это были хрущевские годы. И отец сказал такие слова. Вот вы запрещаете ходить детям в храм Божий. А вот они стоят здесь. И как Господь говорит, из уст младенец и грудных детей ты устроил хвалу. И если они замолчат, то камни возопьют. Вот это я помню. Это был криминал. Нельзя было разрешать детям ходить в церковь при Хрущеве. Но и больше-то ничего. Но эта проповедь, она запечатлевалась человеком. Внутрь она действовала на душу и сердце человека. Прошло больше 50 лет, как эта проповедь была сказана, а я ее помню. Ее воздействие было настолько точным, если говорить фронтовым языком, поражает цель или не поражает? Поражает. Что после этой проповеди ему запретили вообще говорить в церкви проповеди, как не имеющему семинарского образования. Эта тема уже другая, и сопротивление отца и проповедование, несмотря ни на какие запреты, эта тема другая. Главное, что она была, вот эта проповедь была на вход Господня в Иерусалим. Это со стороны праздника и начало Страстной Седмицы. Со стороны природы в это время снег уже сходил почти полностью. И вот с правой стороны склон, и там овраг, он в разгар дня под лучами солнечными, он не только лишь ревел, шумел и нес очень бурные волны. Все мальчишки были там, конечно. После школы они бежали, это было очень опасно. Но мы все были там, потому что такие потоки и такое торжество весны на глазах, которое совершается. Некоторые проваливались, и мама кричали домой, там можно было утонуть, это очень страшно было. Но это бушевание, оно было как раз на шестой седмице, Великого Поста приблизительно, а к Страстной Седмице все это уже потихонечку успокаивалось, и вечером, когда идешь из церкви домой, то там этот поток усмирялся, его было все меньше и меньше, и только такие музыкальные некоторые мелодии. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это пение весенней воды. Это такое, как можно сказать, некое уподобление потоку Кедронскому, то есть небольшой поток. Это тоже весна. А на пригорках уже появлялись маленькие цветочки мать и мачехи. Такой маленький желтенький цветочек. Это уже начало весны. Все, еще немножко. И вот тут начинается Страстная Седмица. Вечером в 5 часов собираются в храм, и дети были особенно довольны, что служба была совсем не длинная. Она была короткая, потому что так по уставу полагалось. Не длинная служба, а вечерняя, и со входом вечером, в котором снова уже темные одежды, и начинается уже Страстная Седмица. И очень краткая служба, утренняя, и там 3 песницы, то есть 9 песен, а всего только 3. И дети любили эти службы и знали, что это будет короткая служба. Лейтмотив, постоянное звучание, проходящее через целых 3 дня Страстной Седмицы, это песнопение «Се жених грядет в полунощи». Поется особенным напевом. Не так, как мы поем всегда во все обычное время, а напев особенный Страстной Седмицы. Вот здесь вот я обязательно прочитаю. «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бодяща». Какой жених идет в полунощь? Конечно, это Христос. И здесь идет некоторое смешение. Это когда Господин оставил своих подчиненных и ушел, и велел, чтобы они трудились и были бдительны, и чтобы они не устраивали всяких бесчинств. И вот здесь вот вспоминается евангельское слово, что если этот господин вернется внезапно в полуночи и увидит, что его слуги не выполняют своих обязанностей, а они гуляют с винопийцами, устраивают всякие такое совершенно неподобающее времяпровождение, которого господин никак не требовал, никак не просил, чтобы это было возможно, тогда он скажет: «О, что вы делаете?» И говорит, протешит его полма. Полма пополам. Очень древний образ. Очень опытные и сильные люди могли взять и мечом пополам разрезать человека за его грехи во время сражения или даже вот так вот, как может быть. И человек, который поет это песнопение, он вспоминает и одну притчу, и другую притчу. «Се жених», жених с большой буквы, «грядет в полуночи, и блажен раб, которого он найдет бдяще», бдяще, «совыполняющему поручение своего хозяина. Недостоин же паки, его же обрящет». Странное, совершенно непонятное слово. Его же обрящет унывающее, не пьянствующего, не распутствующего, а унывающего. А вот это же чисто монашеская доблесть. Потому что уныние, во-первых, грех, во-вторых, рождает сон, человек спит и уже не бдит. Уныние – это довольно тяжелый грех. Его же обречет унывающего. «Блюди, оба душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будешь, и царствие вне затворишься, но восприни зовущие, свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас». Это призванию к бдительности, к бдению и к тому, чтобы душу свою не загубить. И говорил Господь, чтобы мы были бдительны, и чтобы мы так и... Это проходит через все 3 дня Страстной Седмицы. Великий понедельник, Великий вторник и Великая среда. А Великую среду есть специальное песнопение, которое особенно требует, чтобы человек не спал. И святой Роман Сладкопевец об этом написал прекрасный контакт. Мы дойдем до этого времени и до этого места, и я расскажу подробно об этом кондаке, который очень интересный. Начинается утреннее. И здесь еще, вот после, здесь было празднование вечером, празднование еще вербного воскресенья, вход Господня в Иерусалим, а здесь уже поется: «Господи, гряды Господь на страдания, приидите мы все, соберемся, и Создатель Богрядет, крест приятия, испытания и раны». И вот очень важно отметить одну деталь, которую пропускают обычно мимо ушей. Я что имею в виду? В конце прошлого века было распространено такое мнение, что Иуда-предатель был просто необходим для нашего спасения. Если бы Иуда-предатель не предал Господа, то не произошло бы наше спасение. И поэтому говорят, что Господь заранее знал, что пускай он его предаст, что он сам знал про эту идею, пусть он скажет, где он находится, чтобы у нас спасение совершилось. Ничего подобного. Есть такой замечательный святитель, он сейчас прославленный во святых, святитель Иннокентий Херсонский. Он был прекрасный проповедник. У него есть просто замечательный труд. «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа», в которых он, собирая новейшие исследования западноевропейских мудрецов и ученых, он на православной основе собрал все эти данные и изложил для православного русского читателя. Эта книга попалась мне в руки, и отец, видимо, ее мне дал, или я сам ее где-то усмотрел у отца, но на меня она произвела очень большое впечатление, и я был очень и очень рад ее прочитать. И я прочитал ее крайне внимательно. И вот Иннокентий Херсонский пишет очень важную деталь. Начиная с воскресенья, тогда воскресенье так не называлось, но вход Господня в Иерусалим, Господь не уходил, как обычно, куда-то, куда нельзя было проследить. Он каждый вечер приходил на Елеонскую гору в одно и то же место. То есть любая нормальная разведка быстро и четко, элементарно могла бы указать: вот он вчера был здесь, позавчера он тоже был здесь, сегодня он тоже сюда придет. Иуда не требовался для спасения рода человеческого. Иуда совершенно не требовался, потому что разведка все-таки работала. Она должна была работать и должна узнать, где Господь. А он ходил и там, на Леонской горе, там, где он потом, его был схвачен масличным, этим, там, где он бывал, в последний раз останавливался, там был схвачен. Иуда совершенно был не нужен. Здесь, на утренние, совершенно необычно, и весь Великий пост на утренний, Евангелие не читалось. А здесь, на Страстной Седмице, читается Евангелие. И вот тут мы должны обратить внимание на интонации голоса Господа Иисуса Христа, которые передаются евангелистами прекрасно. Это не просто так. Ведь эти вот Евангелие от Матфея, когда читается, то эти интонации тревоги, желание рассказать своим ученикам побольше о том, что будет дальше после него, когда он уже пострадает, воскреснет и вознесется на небо, чтобы заранее предупредить, что это будет и как будет. Вот это все в этих евангельских чтениях и имеется. И евангельское чтение содержит вот такие темы, очень важные, про смоковницу. И то, что в Евангелии читается в этот день, то это поется и в песнопениях. Это нужно на это обратить внимание, что ученые-историки большие, очень крупные специалисты говорят, вот армянский есть лекционарий, есть такой-то лекционарий, то есть сборники евангельских чтений, из которых потом выросло богослужение. Так лекционарий, то есть чтения евангельские, от времен Андрея Критского до наших дней дошли совершенно неповрежденными. Мы читаем те же самые Евангелия, которые слышал Андрей Критский. Я напоминаю, что он умер в 740 году. Это было очень давно. И он писал песнопения на эти евангельские чтения. И он вдохновлялся этими евангельскими событиями, которые читались в Евангелии тогда еще, вон тогда, в VI и в VII веке, в Иерусалимской церкви. Тема следующая. Смоковница. Некоторые западноевропейские критики нападают, ругают, и они не понимают, что это очень серьезное дело, и о чем они скорбят, совершенно непонятно. Господь, когда шел с учениками близ Иерусалима, увидал смоковницу и хотел плод найти на ней, который от прошлого урожая оставался. И по закону Моисееву не все плоды нужно собирать с кустов и даже из полей, и пшеницы, и все остальное оставлять путнику. И это было принято так. У нас, кстати, такого нет. У нас просто воруют чужую картошку и все. А там принципиально оставляли для путника и для голодного. И вот пришел Господь к смоковнице, увидал, а плода на ней нету. И он сказал, пускай не будет на тебе плода вовек. Это было чисто символическое действие. Это не было наказание этого дерева. Это было яркое, символическое, приточное действие, показывающее, что те люди, те сообщества, те, которые должны плод приносить, когда они приносят плода, то терпение Господне заканчивается. Это символически было сказано о всем древнем мире, который уже исчерпал полностью свою силу закона и соблюдение закона, и Господь сказал, пусть не будет плода вовек, бесплодная смоковница. И ученики, когда увидали, что она засохла в этот вечер, они говорят, ой, почему это произошло? А говорит, Господь сказал им, если вы будете иметь веру, то не только как смоковница такое можете сделать, а если даже скажете горе, встань, гора, и пойди и вверзись в море, то это будет по вере вашей. Ученики, конечно, не сначала не поняли все это, они только лишь потом уразумели вот эту засохшую смоковницу. Подошли книжники и фарисеи и спросили, какой властью ты делаешь всякие чудеса и знамения? И Господь им очень интересно ответил, а вы скажите мне, если вы спросили меня, я отвечу, но вы скажите, крещение Иоаннова от Бога было, от неба было или от человеков? И они, как опытные дипломаты, стали размышлять. Если скажем от Бога, он скажет, почему вы не послушали его? Если скажет от человека, народ скажет, о, как это от человека? Явно, что это от Бога. То есть вы неверующие, не понимающие дары Божии, кто такой Иоанн Креститель. И они им сказали, не знаем. Это очень четкие слова. А Господь им ответил, не повторил их слова, а сказал, и я не скажу вам, какой властью это делаю. Он не хотел пустых разговоров, пустых прений, которые ни к чему не приводят. И я не скажу вам, какой властью это делаю. Это читается на утренне. Притча о двух сыновьях, которые один сделал, выполнил волю Божию, а другой не выполнил. Один сказал, пойду, пойди, сделай это. Хорошо, сказал один сын, и не пошел. А другой сказал, нет, не пойду. А потом подумал, пошел и сделал. Кто волю исполнил? Тот, который все-таки выполнил. Это все напоминание того, что наступает совершенно новое время, время христианства, веры и нового времени, когда Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы все в Него поверили. замечательная притча о винограднике и работниках виноградники. Это притча о всей земле, о всех нас, о планете Земля и самосознании планеты. Виноградник – это то, что огорожено оплотом, там, где город, который огораживает полис по-гречески, и политика отсюда идет, глобальная политика и цивилизация. Это все от этих же слов идет. И вот Господь, как хозяин виноградника, насадил виноград и нанял работников в этом винограднике. И ждал, когда они принесут урожай. Это относится ко всей планете Земля. Это не просто так, это ко всей цивилизации. А что сделали работники? Они сказали, а зачем мы будем давать ему этот урожай? Мы возьмем его и захватим, и сделаем его своим. И он послал одного человека, они его убили и не принесли виноград. Другого человека, они другого убили, как убивали пророк Исаию, как убивали других пророков. И тогда Господь сказал, пошлю-ка я сына своего, вот тогда они устыдятся и не будут больше убивать. И послал он сына своего на землю. А работники винограда сказали, о, это наследник, давайте мы убьем его, и все наследство будет наше. То есть это такое ужасающее недомыслие, такое непонимание, такое страшное совершенно узурпаторство. Ведь Господня земля и исполнение ее – это не мы владеем землей, не мы зародились из каких-то мальков, обезьян или нечто подобного. Господь нас сотворил и сделал нас работниками своего виноградника, а не нашего. Разве это не удивительная притча? Очень сильная притча. И эта притча о страдании Господа Иисуса Христа. Вывели его вон из виноградника и убили. В этот же день вспоминаются еще другие памяти, библейские и очень важные. Мы сейчас, когда мы видим в постной триоде такие события, я вам хочу напомнить, что существовало невероятное количество редакций триодии всевозможных, отовсюду, от разных монахов, разных монастырей. И одно вспоминали, другие другое вспоминали. И мы встречаем такие следы прежних редакций триодии, мы встречаем даже на современной триодии. Они остались от других монахов. И вот там одно воспоминание, другое, третье, они собраны здесь воедино и вспоминаются в разных песнопениях, в разных молитвах в один и тот же день. Так было благоугодно Церкви Божией. Что в этот день вспоминается в понедельник? Иаков, рыдаше Иосифова лишение. И скорбел, что произошло. Иосифа братья продали в рабство. Помните, он был любимый сын у Иакова, он был любимый сын, и его взяли из ревности братья. Сначала бросили его в ров, а потом проезжим путешественникам продали его в Египет, рабство. И вот Иосиф прекрасный является одним из символов самого Господа Иисуса Христа. Кого? Невинного страдальца, которым через него, через этого Иосифа, весь народ получил спасение. Вы это знаете по истории библейской? Читали в Библии? Вот этот Иосиф послужил делу спасения, хотя он претерпел большие страдания и здесь, в рове, и там, в Египте, в темницах был. И вспоминается не только лишь, как его продали, но вспоминается еще, между прочим, и его подвиг совершенно другого свойства. Его подвиг целомудрия. Иосиф называется прекрасным за то, что он не соблудил с женой фараона, хотя она, увидев молодого, красивого человека, который там во дворце ходил, она воспылала к нему невероятной страстью. И она не только лишь просила, чтобы он с ней был, но она даже захотела принудить его к этому ужасающему делу. И Иосиф, оставив свой плащ, ногой убежал от нее. Потом был оклеветан и брошен в темницу. Как в этих стихирах поют, как Адам в раю был ногой и не стыдился, так и Иосиф прекрасный, будучи ногой, не постыдился этого, но чтобы сохранить душу свою целомудренной, душу свою святой и не сотворить зла перед Богом и перед своим господином. Это тоже образец удивительного стойкости и крепости души, который вспоминается здесь в Великий Понедельник. После канона, после трепестницы на утренне, поется «Эксопастеларий», то есть «Светилен». Это песнопение, которое, когда уже на рассвете, когда уже встает солнце, специальный певец особенный выходит посреди храма и поет торжественным напевом, торжественное песнопение. И опять-таки идея та же самая, идея бдительности и идея того, что «смогу ли я быть с тобой, Господи, ты же за меня пострадал». Одно из самых прекрасных песнопений. Песнопение, которое очень, очень сильно действует на всех людей. И даже в XIX веке наши далекие от церкви люди, художники, музыканты, артисты, как говорят, знаете, рассказывали, скажите, вы любите богослужение? Я, говорит, каждый год хожу в храм Христа Спасителя, это в XIX веке, и слушаю, как поет Нежданова, Шаляпин, и Собинов поет «Чертог твой, спаси мой». Вот это для них самая красота. Вот эти великие артисты поют только один раз в году «Чертог», и они это слушают с упоением. Не в музыкантах дело, не в красоте мелодии дело, а в том, что это песнопение мы должны хорошо-хорошо понимать. «Чертог твой вижду, спаси мой, украшенный чертог». Что это значит? Вот в Троице Сергия Лаврии есть так называемые чертоги, то есть громадное-громадное двухэтажное помещение, в которых, в этих чертогах останавливались царь и царица. Митрополичьи чертоги, это там митрополит останавливался. Само слово «чертог» мы воспринимаем как красивый-красивый какой-то дворец, весь очень хорошо украшенный. Если мы посмотрим в греческий текст, я сейчас сразу вам не назову, я это, когда был семинаристом, я это учил, то в греческом тексте гораздо определеннее. Чертог называется по-гречески, он больше звучит, невестник. Невестник, то есть покой для молодых людей. Для тех, у кого совершается свадьба, там для молодых приготовлены специальные покои, чертог, невестник, нимфана, скажется. И вот там так названо вот это приточное слово, которое сам Господь сказал. «Чертог твой вижду, спаси мой украшенный, и одежды не имам, давниду вонь», то есть давниду в него. И здесь очень интересное идет, твердое следование притча. Помните, как в Евангелии написано? «Сотворил Господин браки сыну своему». Почему такие странные слова «браки»? Не брак в единственном числе, а браки сыну своему. И должны все прийти на браки, на торжество. Эту вечерю должны люди принять в этом участие. Это символическое указание на то, что каждый человек имеет душу как невесту, которая любит своего Бога, а Бог любит ее. И каждый человек бывает возлюблен Богом, Господом Иисусом Христом, а он должен только ответить на эту любовь. И в притче, как интересно говорится, «Позвал Господь многих-многих людей на то, чтобы они пришли и приняли участие в этой вечере». Вы помните эту историю? Я кратко только, конечно, расскажу. «И позвали званных», то есть особо почитаемых людей, особо знаменитых, особо талантливых, самых-самых лучших избранных людей. А начали отказываться. Я не могу, у меня такие причины. А это я валов купил, хочу их испытать. А другой говорит, у меня самого свадьба, куда я пойду? Да. И отказываются. Один за другим. Не хотели разделить радость Господа своего. Тогда послал Господь еще других людей, которых Он не звал. Пойдите, позовите на мой праздник. И позвали людей отовсюду, всевозможно, уже без всякого сбора, без всяких билетов на торжество, которое надо было устроить. Ведь устроить пиршество для людей, простите, это ужасающе трудно. Во-первых, невероятные средства. В-третьих, это надо все организовать. Это надо все завести, сами знаете. Вы помните, когда вы свадьбу делали кому-то из своих близких, люди пришли. Спросил господин, а есть еще места свободные? Да, есть. Идите, говорит, на пути и на халуги и позовите всех, кого возьмете. Идите, набирайте, чтобы наполнилось все, чтобы все были здесь, праздновали. И мы с легкостью пропускаем мимо своих ушей и глаз, и сердца слова, в которых сказано, и пришли люди, и наполнилось все возлежащими, злыми и добрыми. Вот что меня удивляет. Злыми и добрыми. Некоторые смущаются и говорят, почему хозяин этой вечери посмотрел и нашел человека, одетого не в брачную одежду, и велел его прогнать, чтобы там было скрежет зубов и страшное мучение. Ну, пришел человек в джинсах, да? И у него не было другого хорошего дресс-кода, хорошее облачение. А вот в древности, когда тебя звали на торжество, то тебе и полагалось надеть специальную придворную одежду, которую выдавали бесплатно на прокат. Выдавали. А это говорит, не хочу. Человек, который был не в брачной одежде, ему дали, а он говорит, а я так обойдусь. Я вон в театре хожу, в джинсах, почему мне здесь не пойти? Невестно в чем. И вот это-то и вспоминается в этом песнопении, торжественном и прекрасном. Чертог твой вижу, спаси мой, украшенный, и одежды не имею, одежды не имам, давниду вонь, давниду в него. Не взял он одежды. И что дальше говорит песнотворец? Просвети одеяние души моей я, светодавче, и спаси меня. Почему? Просвети одеяние души моей я. Если мы вспомним таинство крещения, то мы в церкви, когда погружаемся в воду в честь трехдневной смерти и погребения Спасителя, то мы, выходя из воды, получаем белую одежду. И эта белая одежда, она для нашего современного состояния является напоминанием, символом. Если бы здесь какие-нибудь были мощные экстрасенсы, Бог с ними, не будем их накликивать на ночь, были бы просто духовно сильно развитые люди, они бы увидели своими глазами, когда человек выходит из купели, весь сияя светом, благодати от крещения своего. Мы этому придаем мало значения, пока мы молоды. А к старости, когда нам уже помирать пора, мы об этом особенно думаем сильно. Ведь мы будем положены в гроб, засыпаны землей, пройдет столько-то лет или тысячелетий, как Бог скажет. Потом Господь скажет, вставайте, мертвые, идите на суд, выходите из земли, вся земля вскипит. И море отдаст своих мертвецов, и огонь отдаст, и космос отдаст. И вся земля вскипит от множества людей, вокруг храмов много-много хранили. И вот они все выйдут из земли, в чем? Наги и не одетые. Тело у них возвратится, а одежда где? А вот это-то и есть одеяние души моей я. Я, Андрей Крицкий говорит, испортил всю свою одежду первую, я всю загрязнил ее, я всю измазал всякими нечистотами. Я разодрал ее на всевозможные части. Где же моя одежда? Просвети одеяние души моей, Господи. И он называет Господа не просто так, а светодавче. Ты свет даешь. Просвети одеяние души моей. До смерти еще можно успеть. Покаянием, слезами, молитвами просветить одеяние души своей. И дается для этого великий пост, чтобы мы душу, одеяние души своей просветили. Иначе будет очень стыдно. Все вокруг святые, все сияют, а ты выходишь, и ни в одном глазу никакого следов одежды нет, и ты безобразие свое, и грязь, и нечистоту. Куда пойдешь? Что ты будешь делать? Покажи, как это надо делать. И вот замечательно это вспоминается, и опять-таки явление, которое касается будущего для всех людей и для каждого человека на Страстной Седмице особенно актуально, прям просто ярко все это проясняется. «Чертог твой вижду спаси мой, украшенный, и одежды неимом давниду вонь. Просвети одеяние души моей, светодавче, и спаси меня».
Вы слушали беседы протоиерея Сергия Правдолюбова к началу Страстной Седмицы.